«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Скоро осень. Короткая пора свежей редиски с грядок, теплых дождей, массовых пятничных выездов на дачу и летних отпусков завершается. Обычно журналисты считают лето периодом политического затишья, порой, когда ничего не происходит. Русское лето коротко, настолько коротко, что обычные участники моей программы, историки, желанную нам разницу во времени тут ухватить не успевают. Вообще-то, своими методами они вполне могут проследить ее и на более коротких отрезках времени. По месяцам, например, расписать конец сталинского правления, по дням историю Великой Французской революции, по часам последние дни Третьего Рейха. Но для этого им необходимы десятки, сотни самых разных критически проанализированных документов и свидетельств. Ну и убежденность, что такой анализ важен и нужен, конечно, тоже. С коротким российским летним периодом, когда политики уходят в отпуск, и главным источником сведений о политической жизни для историков, как и для большинства их сограждан, оказываются обказененное телевидение и газеты, все иначе. Но есть и другая профессиональная каста, которой и этого достаточно. То есть, может быть, и недостаточно, но на безрыбье они умеют довольствоваться и этим. Речь идет о политологах, чья корпоративная активность и личные достижения изучены в России сторонними исследователями, теми же историками, социальными и просто психологами и тому подобное, на мой взгляд, совершенно недостаточно. Ну а возвращаясь к тому, с чего я начал, к концу лета, скажу, что мои недавние беседы с московскими политологами и журналистами о политических событиях и процессах нынешнего лета убеждают меня в том, что представление о лете как о бессобытийном политическом межсезонье в России ныне уходит в прошлое, говорит член научного совета Московского центра Карнеги, главный редактор журнала «Про и контра» Мария Липман.
Представление о том, что летом ничего не происходит, это какая-то дань традиции, когда были очень длинные отпуска, уезжали как-то на целое лето куда-то далеко отдыхать, от всего отрешались, не было средств коммуникации. Мне кажется, что если даже посмотреть не только на нынешний год, но на то, что август стал таким чрезвычайно драматическим временем для России, начиная еще с 91 года. Это какой-то предрассудок, что летнее время – это время какое-то пустое, какое-то бездельное.
С Марией Липман в этом согласен президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов. Как и многие другие российские политологи, главным событием летнего политсезона он считает питерскую встречу «Большой восьмерки».
Лето в России всегда очень странный сезон, поскольку у нас очень многие кризисы и драматические события приходятся как раз на лето. Если посмотреть на историю России последних 15 лет, то летом всегда что-то происходило. Обычно плохое, но иногда и достаточно позитивные события тоже имели место летом. И вот если брать лето этого года, 2006, то, конечно, уходящий летний сезон был отмечен прежде всего все-таки встречей «Восьмеркой» в Санкт-Петербурге. Событие, к которому долго готовились, событие, вокруг которого ломалось много копий. И сейчас, наверное, можно сказать о том, что саммит в Санкт-Петербурге все-таки оказался победой России. По крайней мере, по очкам.
Подождите, может, а что же она выиграла?
Она выиграла хотя бы то, что те антироссийские комментарии, высказывания, которыми пестрели западные газеты, которые озвучивались в том числе и на уровне крупных политиков, они не превратились в некое подобие суда над Россией в Санкт-Петербурге.
Главный редактор журнала «Большая политика» Людмила Телень смотрит на успехи и значение питерского саммита это несколько иначе.
Мне кажется, что действительно за это лето произошло много разных событий, и есть одна вещь, которая их объединяет. Это место России в мире. Мне кажется, что за это лето окончательно определилось место России в мире, то, какой она себя хочет видеть в мире и как ее видит мир. Прежде всего, это было связано с подготовкой встречи «Восьмерок». Была довольно странная и, на первый взгляд, парадоксальная ситуация. Чем ближе была встреча «Восьмерки», тем более резкими, непримиримыми и отчетливо непримиримыми становились высказывания разного рода российских политиков, включая самый высокий уровень. Достаточно вспомнить реакцию на выступление Чени, которое само по себе не содержало ничего такого экстраординарного. То есть было очевидно, что перед «Восьмеркой» российский истеблишмент демонстрирует миру сверхдержавность, какое-то исключительное положение, это на базе владения энергоресурсами. И именно с позиции силы мечтает говорить с мировым сообществом. Версия, что опресилы даже делают это сознательно, чтобы сорвать «Восьмерку» и таким образом окончательно развивать себе в руки для того, чтобы Россия продолжала эту конфронтационную линию. К счастью, этого не произошло, и потому что, как мне кажется, окончательное выталкивание России из круга крупных и цивилизованных стран было бы крайне негативным для нас обстоятельством, потому что тогда бы у мирового сообщества вообще бы не осталось рычагов воздействия на то, что происходит в России. К счастью, мировое сообщество не пошло на такую резкую конфронтацию с Россией, и Россия где-то удержалась на опасной черте, но тем не менее стало очевидно, что для России амбиции, связанные с ее нынешней энергетической, будет пытаться сдуть свою энергетику. Это основа чрезвычайно жидкая во всех отношениях, и прежде всего потому, что сам ресурс не только исчерпан, и, судя по всему, там, в ближайшее время, год, два, три, будет все равно найдена какая-то альтернатива нефти и газу, это неизбежно, и строит на этом долгосрочную политику по меньшей мере недальновидно.
Главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрей Рябов продемонстрировал мне совершенно иной подход к летним политическим событиям и их оценкам.
Мне думается, что это два совершенно разных измерения. То, что важно происходило для России, и то, что происходило для мира. И не потому, что Россия находится где-то далеко от мировых тенденций, просто, я бы сказал, некоторые различные фокусы внимания, в том числе и политических кругов. Для России, как мне представляется, все и внутриполитические, и внешнеполитические события последнего времени, вот этого уходящего лета, следует рассматривать сквозь призму подготовки ее властной элиты к такой мистической, я бы сказал, дате, 2008 году, когда должна осуществляться передача власти следующему президенту страны. Именно в этом контексте происходили достаточно активные маневры на многопартийном поле, поскольку это затрагивает напрямую интересы разных групп элит, и каждая из которых ищет свою удобную и наиболее благоприятную формулу создания власти, в том числе и с участием партии, которая обеспечила бы ее продолжение и сохранение ее доминирования после 2008 года. А здесь бы я упомянул достаточно скрытую и очень трудно пока еще выступающую на поверхность публичной политики полемику, я бы сказал, даже борьбу между сторонниками, скажем, третьего срока президента Владимира Путина и теми, кто хотел бы все-таки заострить свое внимание на проблеме преемника. Безусловно, можно спорить, что это за группы, некоторые из них, очевидно, до конца еще не определились, но эта борьба, очевидно, приобретает все больше и больше накал, хотя, к сожалению, в рамках современной российской традиции все-таки больше относятся к той самой борьбе под ковром, нежели настоящей публичной политической борьбе.
Мария Липман подчеркивает, что выделенная Андреем Рябовым проблема 2008 года и подготовки к нему российских политических элит, проблема преемника имеет корни в существующей ныне в России политической системе.
Эта проблема никуда не может деться. Проблема существует, в общем, пожалуй, что с самого начала второго срока президента Путина, потому что в сложившейся системе как-то не существует легитимной формы передачи власти. Поскольку главной задачей правящей элиты является сохранение статус-кво, и задача эта стоит невероятно острой, и ставки очень велики, то демократическая политическая конкуренция более в России не существует. Заметим, что даже и сама власть, в общем, пожалуй, что и не делает вида, что у нас будет свободное соревнование разнообразных кандидатов в 2008 году. Значит, существует задача каким-то образом сохранить статус-кво через преемника ли, через все-таки, вопреки всему, сохранение Путина у власти, хотя он много раз действительно говорил, что он не останется на третий срок. Но не существует в России и, в общем, не демократической легитимной формы передачи власти, которая существует, например, в Китае, где сама партия из своих рядов выдвигает кого-то, как-то долго к нему присматривается, долго его испытывает. Когда уж решение принимает, то о нем объявляется и за несколько лет. Всем известно, кто выбран в качестве такого преемника. Его проводят через какие-то искушения и испытания, и этапы, и должности. И потом он в соответствующий срок, без всяких потрясений, неожиданностей, это место занимает.
Хорошо, допустим, действительно так. В современной России нет устоявшихся легитимных традиций и процедур передачи власти, ни демократических, ни антидемократических. Что же из этого следует?
С этим связано то, что вот уже по крайней мере года полтора проблема того, что будет в 2008 году, стоит. Она стоит и перед властью, и мы не знаем, решила власть что-нибудь или нет, вернее сказать, решил ли президент Путин в точности, как это будет выглядеть или нет. Право этого решения и полномочия этого решения принадлежат ему. И общество, разумеется, абсолютно не знает, что, собственно, произойдет. Гадать можно сколько угодно, и догадок высказывается чрезвычайно много, и в том, что касается конкретных людей, которые могут стать преемниками, и, собственно, конфигурации, если это не преемник, а что-то другое, там объединение с Белоруссией была такая догадка, и все-таки какой-то способ оставить Путина в какой-то должности. Значит, летом активизировались попытки призвать Путина остаться на третий срок. Они исходят от самого разного круга лиц и каких-то общественных движений, в частности, например, на Кавказе, и от каких-то конкретных политиков, и от некоторых депутатов российской легислатуры. Но пока что, во всяком случае, Путин ни разу не выказал готовности к этому прислушаться и сказать, что, пожалуй, я кричился, сказавши, что я не буду на третий срок оставаться. Я подумаю, раз уж вы меня так просите. Он не дал оснований на сегодняшний день думать, что он склонен пересмотреть свое решение. Попытки совершаются. А с уходом Путина, если действительно он все-таки уйдет, а кто же будет таким гарантом? А кто же будет разрешать конфликты наверху? Кто же будет этим признанным арбитром? И вот такого рода очень серьезное беспокойство, видимо, толкает людей из окружения президента на то, чтобы инициировать такого рода предложения.
Разница во времени. Российские политологи подводят итоги политического лета. В передаче участвуют Мария Липман, Московский центр, Карнеги, главный редактор журнала «Проэт-Контра», Людмила Телень, главный редактор журнала «Большая политика», президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов, главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Андрей Рябов и редактор отдела комментариев газеты «Ведомости» Максим Трудолюбов. Похоже, что Андрей Картунов, говоря о проблеме преемника, разделяет мнение Марии Липман о своеобразии сложившейся в России политической системы.
Во-первых, мне кажется, сам контекст, в котором обсуждается вопрос о преемнике, демонстрирует некоторую ущербность или, скажем так, мягче незрелость российской демократии. Поскольку было бы странно, если бы в государстве с развитыми демократическими институтами, с конкурентной политической средой ставился вопрос о преемнике. А между тем у нас, как вы знаете, по данным социологов, за любого кандидата, который будет рекомендован нынешним президентом, практически автоматически проголосует 35, а может быть 40% электората. Это, конечно, говорит о том, что наши политические институты, традиции и нормы нашей демократии пока что еще не очень развиты. Второй момент, который стал очевиден именно этим летом, по крайней мере, как мне представляется, то, что нынешний президент не может объявить своего преемника заранее, поскольку, сделав это, нынешний хозяин Кремля сразу же превращается в то, что называется «хромая утка». И поэтому, скорее всего, реальные преемники или преемник появятся не так скоро. Хотя президент уже намекал о том, что существует кандидат или кандидат, причем он дал понять, что вероятный преемник – это совсем не обязательно один из двух вице-премьеров, о которых сейчас так много говорят и пишут, что это может быть третий человек, который, хотя и является крупным государственным деятелем, но не вполне относится сегодня к сфере публичной политики. Поэтому, разумеется, можно только гадать о том, кого именно имеет в виду президент.
К очередному раунду подковерной политической борьбы редактор отдела комментариев газеты «Ведомости» Максим Трудолюбов относится иначе.
Здесь такая политика очень своеобразная, поскольку российская политика, она не имеет как бы естественных ограничений для действующих лиц, связанных с конкуренцией. А поскольку все решения принимаются в одном месте, то вот как там решили, так и будет. Поэтому это своеобразное, очень интересное, я думаю, поле для исследования. Серьезные политологи должны сюда приезжать и изучать то, что делает «Единая Россия», «Молодая гвардия», там, «Движение наше».
Ну хорошо, вот может быть самые серьезные еще не приехали или приехали. приехали, но мы этого не заметили. Но вы-то там живете, и вы серьезный политолог. А вот каким выводом вы на основании вот этих летних телодвижений приходите?
Смотрите, успех или не успех судить невозможно, поскольку, опять-таки, нету четкой цели и нету конкуренции. Когда есть силы, которые между собой борются за власть, то вот есть понятный приз «власть», и есть там правила игры, есть нарушения или не нарушения этих правил. Здесь этого нет, просто есть люди, власть у них уже есть, она обеспечена, просто они занимаются творчеством. Это очень интересно с точки зрения творчества.
Главный же российский летний успех Максим Трудолюбов усматривает в сфере экономической, что, впрочем, может иметь в будущем и политические последствия.
Ситуация очень благоприятная. Редко, когда Россия переживала такое спокойное, в общем, то, что в Библии называется «тучные годы». Несмотря на то, что очень много бедных, несмотря на то, что по-прежнему большое расслоение, это такие экономические понятия, но реальная жизнь, она, в общем, сейчас лучше, чем была год назад, чем 2 года, чем 5 лет назад. И в Москве люди скупили все новые иномарки на много месяцев вперед, стоят очереди. В городах поменьше, там не иномарки, ну, там и иномарки тоже в меньшей степени, но отечественные машины продаются как горячие пирожки. То есть экономически, именно на уровне человека, жизнь сейчас гораздо лучше и спокойнее. Я думаю, что само по себе это просто фантастически прекрасно. А естественно, большинство людей не задумывается о том, на чем это все основано. Но дело в том, что даже те, кто задумываются, экономисты, они спорят о том, насколько эта вещь неустойчива и насколько реальное благосостояние зависит от цен на нефть, что должно случиться, чтобы обрушились, к примеру, банки, потому что люди за прошедший год набрали столько кредитов, сколько, я думаю, русские люди не брали вообще никогда. За прошлый год там рост составил порядка 800% по некоторым видам кредитования, рост, то есть их больше стало. И больше 43 миллиардов долларов россияне набрали в виде кредитов на покупку разных вещей, от мобильных телефонов и тостеров, и до квартир, и домов. Это совершенно невообразимая цифра. Пока это еще не дошло до такого уровня, как бывает, когда все рушится, например, как в Южной Корее несколько лет назад, когда происходит кризис неплатежей, так называемый, да, когда люди, просто набрав кредит, не могут их возвращать. Но это близко. Это должно когда-то произойти, потому что у нас просто ситуация другая. Там дело не в количестве денег, а вот в том, что система такая не очень прозрачная, мало информации, у людей не очень много белых доходов, да, есть очень много черных доходов. В общем, есть как бы всякие технические причины, по которым с этим что-то может произойти, но пока ситуация какая-то абсолютно прекрасная. Ну, не знаю, я думаю, что нужно молиться, чтобы так вот было подольше.
Людмила Телень не склонна расценивать сегодняшнюю ситуацию столь благостно.
Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными в России чудовищно велик. Сегодня он уже, по-моему, превышает по некоторым оценкам 20 и даже 25 раз. Говорит о том, что элита выстроила общество таким образом, что налажено массовое производство люмпинов. И вот рост люмпинов внутри российского общества, которые еще происходят при нарастающих националистических, ксенофобских, реваншистских настроениях, это чрезвычайно опасная смесь, потому что на ней вырастает агрессия, на ней вырастают разного рода экстремистские организации, и на ней уже вырос отчасти индивидуальный террор, который начался в России. То есть речь идет о том, что террористические акты, скажем, против мигрантов, совершают уже не организации, не какие-то группы, которых можно отследить и выявить оперативным путем, а отдельные граждане, которые делают эти свои устройства на своей собственной кухне, идут взрывать мирных граждан, приехавших из других стран. То есть вот эта адская смесь агрессии, направленной вовне, с громадным внутренним расслоением в доходах и в социальном положении, естественно, в культурном положении, она рождает такую взрывоопасную ситуацию внутри страны.
Но ведь все это тревожная по многим линиям ситуация, высветившаяся этим летом в России, несмотря на экономическую ее благоприятность для страны в целом, касается, как мне кажется, не только России, но и мира в целом. Однако Андрей Рябов склонен обращать наше внимание на другое.
Очевидно,
Сегодня мировые тенденции и внутриполитические российские проблемы находятся в разных фазах. Для России это, повторяю, главная проблема 2008, которая на самом деле является проблемой внутри организации ее правящего слоя, а для мира это действительно бытийные онтологические проблемы выживания и развития в начале 21 века. И в этом плане, мне представляется, лето было чрезвычайно важным и насыщенным не столько, может быть, событиями, сколько такой вот своей внутренней напряженной динамикой.
Передача подходит к концу, а мы, по сути дела, лишь мельком затронули международные процессы. Ни слова не сказали, к примеру, о недавней войне в Ливане.
Да, Россия, безусловно, участвовала в этих процессах, но я бы не сказал, что это участие имело какое-то серьезное влияние, потому что у России сегодня нет никаких-то новых идей, ни свежих идей, впрочем, как и у других участников этого конфликта. Но, к сожалению, есть вот это стремление поиграть на слабостях своих западных партнеров. Возможно, это некая компенсация за Чечню. И вот это все вместе, я имею в виду вот эту международную составляющую нынешнего лета, скорее всего, вносит в современный международный процесс очень большой процент неопределенности. В неопределенности, касающихся будущих балансов сил, стабильности ситуации в разных горячих точках нашего земного шара, которые, как известно, сегодня в эпоху глобализации тесно связаны. Неопределенность, касающаяся взаимодействия, например, индустриального мира и исламского мира. Проблемы усложняются, мы видели это по промежуточным результатам этой войны и по реакции мирового сообщества на неудавшиеся теракты на британских и американских авиалайнерах. Неопределенности взаимоотношений между ключевыми глобальными политическими игроками Соединенные Штаты, Европейский Союз, Россия. И неопределенность, связанная с тем, что, к сожалению, пока не чувствуется на уровне реальных политических предложений каких-либо серьезных идей, которые могли бы сдвинуть эту ситуацию в некоем таком конструктивном направлении. И, безусловно, на этом фоне, конечно, российские внутриполитические проблемы, ну, выглядят несколько такими провинциальными. Провинциальными, находящимися где-то в стороне вот от этой линии.
Так оценивают процессы летнего политического межсезонья российские политологи Андрей Рябов, которого вы только что слышали, и его коллеги Мария Липман, Людмила Телень, Андрей Картунов и Максим Трудолюбов. Я нахожу в их рассуждениях мало утешительного, но немало интересного. Ну а насколько их летние выводы соответствуют действительности, покажет дальнейший ход событий. Цыплят, как известно, по осени считают. Разница во времени. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Торт.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Махачкале в результате проведенной спецоперации уничтожен один боевик. В ходе перестрелки ранения получил милиционер, ранен также ребенок, сообщают российские информационные агентства. По их данным, в частном доме предположительно находились трое участников вооруженных формирований. Другие подробности спецоперации пока неизвестны. В Анапе, Краснодарский край, сегодня пройдут первые похороны жертв катастрофы российского самолета, упавшего 22 августа на востоке Украины. Пожар в Троицком соборе Петербурга потушен, сообщает МЧС. Один из главных архитектурных памятников города серьезно поврежден. Сгорела и обрушилась кровля двух куполов, центрального и западного. Правительство России сегодня официально внесет на рассмотрение Госдумы проект бюджета на будущий год. Войска стран Европейского Союза составят более половины 15-тысячного миротворческого контингента ООН в Ливане. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, выступая вчера в Брюсселе. На самолетах американских авиакомпаний в субботу произошел ряд инцидентов, связанных с безопасностью полетов. Наиболее серьезный в аэропорту города Хьюстон, где был задержан пассажир по подозрению в том, что в его багаже находилось взрывчатое вещество. Международная организация «Репортеры без границ» возмущена приговором корреспонденту «Радио Свобода» в Туркмении Агуль Сапар Мурадовой. Суд в Ашхабаде в пятницу приговорил ее к 6 годам тюрьмы по обвинению в незаконном хранении оружия.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. В эфире очередная передача из серии «Скорость стука. Доносы», в которой на основании документальных источников мы обсуждаем как поэтику этого древнего эпистолярно-публицистического жанра, так и суровую прозу жизни, в которой он бытует. О существовании такого явления, как доносительство, знают все, по крайней мере, все наши слушатели. Доносили, кажется, всегда, и в Москве, и в Российской империи. Доносили и доносят не только в России, это особый разворот нашей бескрайней темы. Сталинское время, 30-е годы, годы террора, невозможно себе представить без доносов и доносчиков. Да и террор без них был бы невозможен. Все это знают и говорят о доносах по-прежнему довольно часто, но тексты самих доносов, их структуру во многих случаях представляют довольно приблизительно.
Наверное, многим кажется, что в архивах такого рода документов тьма. На самом деле не совсем так. Видимо, немало доносов в таких архивных делах, которые остаются закрытыми, да и должны оставаться. Следственные дела, архивы карательных органов. Там много такого, что касается и тайн частной жизни людей, и труднейших моральных коллизий времен сталинского террора, что может больно затронуть родственников. Не всякая правда подлежит обнародованию, и не любую бумагу можно взять и разгласить с человеческой точки зрения. В общем, в открытых архивных фондах доносов не так уж много.
Чтобы понять это, важно прикинуть, в какие организации отправляли больше всего доносов. Ну, в карательные, это понятно. Еще в партийные органы или близкие к ним. Такие, как уже не раз нами упоминавшийся в прошлых передачах МОПР, Международное общество помощи борцам революции. И не всем известно, что отнюдь не все доносополучающие организации сохраняли поступавшие к ним письма граждан. А это так. И поэтому сохранившиеся заслуживает нашего пристального внимания, даже если для своего времени это были рядовые типичные документы. Последнее обстоятельство должно наше внимание к сохранившимся доносам лишь усиливать.
Мы решили сегодня поговорить только об одном доносе, но обсудить его поподробнее. Это 37-й год, незадолго до выборов, 12 декабря. В прошлой нашей передаче мы уже читали несколько доносов, написанных ровно в те же дни. Итак, начнем с диспозиции. Квартирные сплетни, записанные со слов домохозяйки из коммунальной квартиры. Она доносила, как водится, на соседей. А рассказала все это активистам избирательного участка. Те записали и оформили донос. Причем не куда-нибудь, а сразу наркому внутренних дел Ежову с пометкой «Лично». 28 ноября 1937 года. Подписались трое активистов. Среди них была одна школьница.
Я хочу обратить внимание наших слушателей, что в прошлой передаче один из доносов, которые мы читали, был записан теми же самыми людьми в том же самом районе. Тоже адресован был лично Ежову. В тот раз они доносили о заявлении женщины, явно неуравновешенной, наговорившей много всякой всячины на собственную семью.
Народному комиссару внутренних дел товарищу Ежову лично. Уважаемый Николай Иванович, по Брюсовскому переулку в квартире номер 53 живут семья Субботиных. Субботин работает зав. Столовой ЦК ВКПБ, семья Костюхиных, Костюхин работает на фабрике ТЖ, семья Корольковых работают неизвестно где, и Астафьева работает экономистом Наркомтяжпрома. В личной беседе с Дмитриевой Субботиной Верой Яковлевной, домохозяйка, как с избирателем, она сообщила нам, ниже подписавшимся, факты о своей квартире, невольным свидетелем которых она является и о которых мы считаем своим долгом немедленно поставить вас в известность. По соседству с Субботиной живет Астафьева Маргарита Германовна, которая 2 года тому назад была уволена из Торфтреста, где работала в качестве машинистки делопроизводителя. Астафьева – дочь бывшего русского фабриканта или помещика, который после Октябрьского переворота с братом, женой, сыном и 2 дочерьми бежал за границу. В настоящее время они живут в Польше. В СССР остались сын и 3 дочери Астафьева. Сын и дочь живут в Ленинграде, а 2 дочери, Маргарита и Марта, живут в Москве. Астафьевы, Маргарита и Марта поддерживают постоянную письменную связь со своими родственниками, получая от них, в свою очередь, письма и посылки. Астафьева Маргарита несколько лет назад развелась со своим мужем Астафьевым, который работает в транспортной военной академии. У Астафьевой на квартире живет на положении прислуги Таборова Екатерина, которая работает в Москва-Швее. Таборова почти каждый день ходит по поручению Астафьевой к ее знакомым.
Итак, мы имеем коммунальную квартиру. Главная доносительница – домохозяйка, жена заведующего столовой ЦК ВКПБ. Неплохая, наверное, должность для голодного начала 30-х годов. Интересно, что она много говорит про соседку, оставь его, это главный персонаж доноса. А вот про семью неких Корольковых вообще ничего не может сообщить, даже где они работают. То есть соседская осведомленность выборочная.
Давайте, Оля, подумаем, каковы были мотивы доносчицы. Во-первых, она начала с чуждого социального происхождения Астафьевой.
И, судя по деталям, можно предположить, что они принадлежали к разному кругу, и манеры Астафьевой раздражали ее более простую соседку.
У нас в документах, конечно, маловато дополнительных сведений об этой истории. Дело было в 1937 году. Скорее всего, по этому доносу Астафьеву арестовали. Кто из соседей мог претендовать на ее комнату? Играл ли здесь роль пресловутый квартирный вопрос? Вот этого мы в точности не знаем.
Астафьева имеет весьма широкое знакомство как в Москве, Ленинграде, а также и в других городах СССР. Причем знакомые Астафьевой все время меняются. Эти знакомые посещают квартиру Астафьевой по несколько раз и больше не приходят. Среди знакомых Астафьевой очень мало женщин и совсем нет молодежи. Большинство мужчин средних лет и старше. На вид все они богаты и со вкусом одеты. Среди них имеются в форме инженеров, моряков, командиров Красной армии, в частности из военного городка Воронежа, и 1 летчик. У некоторых знакомых, приходящих к Астафьевой, имеются ключи от входной и внутренней двери квартиры. Пользуясь этим, они часто приходят на квартиру Астафьевой одни и уходят, не дожидаясь прихода Астафьевой. Астафьева часто организует для своих знакомых семейную вечеринку, на которых присутствуют 2-3 женщины и свыше 10 мужчин, главным образом пожилых. На вечеринках обычно заводится патефон, под который танцуют 1 или 2 пары, а остальные настолько тихо беседуют между собой, что даже через фанерную перегородку, которой отделена комната Астафьевой от комнаты Субботиной, ничего нельзя разобрать. А когда мимо двери ее комнаты кто-либо из соседей проходит, то обязательно кто-нибудь открывает дверь и проверяет, не подслушивает ли их кто разговор.
Обратите внимание, начинается донос с указания на чуждое социальное происхождение и связь с родственниками за границей. Затем тональность меняется. Доносчица переходит к рассказу об аморальном поведении соседки. И, наконец, последний и главный разворот темы – обвинения политические. Точнее, я бы сказал, намек на возможность чего-то крамольного, политически подозрительного.
Причем, заметьте, сделано довольно тонко для простой малограмотной женщины, как описывают доносчицу активисты избиркома. Тон доноса лишен примитивной агрессивности. Не приводится никаких антисоветских высказываний Астафьевой. Вместо этого нагнетаются мелкие детали, каждый из которых вроде бы незначительно, но вместе они создают впечатление крайне подозрительное, складываются в картину продуманного, законспирированного заговора. С условными фразами «Вы забыли перчатки», недомолвками, разъездами связных, загадочными свертками, подозрительно тихими разговорами.
Как всегда, в случае доноса возникает вопрос, насколько он правдив. Субботина действительно усматривала в образе жизни своей соседки что-то подозрительное, или же она оклеветала ее? Других документов в нашем распоряжении нет, поэтому мы решили на сегодняшнюю передачу пригласить филолога-специалиста по анализу текстов в нашей московской студии Григорий Амелин. Григорий, поделитесь впечатлениями. Чего больше в этом тексте? Правды фактов или вымысла? И как вообще документальность, так сказать, и художественность здесь переплетаются? Прошу вас.
Перед нами, безусловно, документ, но все дело в качестве этого документа. Ведь историю мы понимаем в двух очень разных смыслах. Первое – история как то, что было на самом деле, и второе – история как рассказ о том, что было на самом деле. И сложность в том, что о событиях мы знаем только из рассказов о них, из текстов. То есть у нас всегда в руках версия, интерпретация, а то, что было на самом деле, очень часто, если не всегда, остается загадкой. И выход только один – по возможности точно и прилежно реконструировать истинную канву событий. Донос московской домохозяйки – это тоже версия, и версия очень жесткая, очень ограниченная по своему жанру, по замыслу, степени образованности, ее личной корысти и так далее, и так далее. И как бы ни был тенденциозен и искажен рассказ Субботиной, он из субъективной, превратной точки зрения превращается в факт объективный и становится элементом действия того, что мы называем сталинской системой. А мы знаем, что это был мир совершенно кафкианский и вымороченный. И Владимир Тольц прав, что нет террора без доносов. Хотя, конечно, доносы существовали всегда, и начиная с самых древних цивилизаций. Но в сталинское время, видимо, найдена была какая-то идеальная форма взаимопроникновения доноса и террора. И они друг без друга существовать не могли. По сути, перед нами две неизвестные величины, да, два икс. Это Вера Субботина и Маргарита Астафьева. Доносительница вся превратилась в слух. О Маргарите же мы узнаем по таким крохам, что невозможно представить ее реальный образ, ее в реальной жизни. Вообще, донос – вещь очень любопытная. Почему? Потому что почти невозможно схватить его объект. Я пишу на кого-то политическую телегу. Что может быть поставлено в вину моему врагу? Да все что угодно. Но если кто угодно, а мы знаем, что доносительство имело тотальный характер в 30-е годы, если кто угодно может написать донос на кого угодно, то в принципе парадоксальным образом нет и субъекта доноса. Донос оказывается в каком-то смысле безымянен. Имена и действующие лица выпадают, как в игре в кости, по случаю. И система эта работала внутри себя, ну, просто великолепно. И спрашивать за самое чудовищное зло было не с кого. Никто не виноват. Не было самой личности, которой можно вменить ответственность за происходящее. То есть круговая порука зла. И здесь бессмысленно ставить моральные оценки, взывать к совести. Почему? Да потому что просто нет такого места и нет такой структуры сознания, как совесть. Спрашивать о ней не имеет смысла.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы продолжаем тему «Скорость стука. Доносчики». И рассказываем сегодня об одном квартирном соседском доносе, сделанном в ноябре 1937 года. Одна соседка, домохозяйка Субботина, рассказала активистам избирательной комиссии о подозрительном образе жизни другой соседки, экономиста Астафьевой. Дама, по сведениям Субботиной, буржуазного происхождения, у которой было слишком много, по мнению Субботиной, знакомых, посетителей, разговоров по телефону.
У нее на квартире часто проводятся разного рода совещания, на которых, как правило, бывает 3-4 человека, главным образом мужчины пожилых лет. Эти совещания проводятся в весьма таинственной обстановке. С 10 по 15 октября эти совещания у нее проходили каждый день. Во время политических процессов, которые прошли в Москве за последние годы, она по телефону со своим знакомым в разговоре обычно говорила «плохо себя чувствую». Во время суда над военными, речь идет о процессе над шпионами Тухачевским и компанией, Астафьева на кухне Субботиной сказала: «Расстрел — это самая благородная смерть». Вечером по телефону она звонила одному из своих знакомых, которому сказала: «Мне жутко, езжайте вы, а я не могу». Астафьева очень много и часто разговаривает по телефону, и еще больше ей звонят на квартиру, спрашивая ее служебный телефон. Среди вызывающих Астафьеву по телефону часто спрашивают люди, очень плохо разговаривающие на русском языке. В особенности много было звонков к Астафьевой в августе месяце этого года. 16 октября Астафьева по телефону одному своему знакомому сказала: «Вы забыли перчатки, вы не беспокойтесь, я их принесу». А вместо перчаток пошла с большим свертком. 22 октября она в разговоре по телефону сказала: «Вы меня подвели, вы знаете наш разговор, я настаиваю». Астафьева во время своих бесед и разговоров по телефону никогда никого из своих знакомых не называет по фамилии, а обычно говорит «Юрий Александрович», «Николай Николаевич», «Виталий», «Катюша» и так далее. Летом 1935 года к Астафьевой приехал знакомый специалист, вернувшийся из заграничной командировки. Он прожил у нее 2-3 дня, затем выехал в Ленинград, откуда вернулся обратно в Москву через 2 дня и, прожив у Астафьевой еще 2-3 дня, уехал к месту своей работы. В январе 1937 года к Астафьевой приехал вернувшийся из служебной заграничной командировки ее знакомый специалист, которому на вид было 40-45 лет. Он прожил у Астафьевой 5-6 дней, затем уехал в Ленинград, откуда вернулся дней через 10-12 и жил у Астафьевой безвыездно январь, февраль, март. В течение этого времени он никуда не выходил из квартиры Астафьевой и только изредка, часов в 5-6 утра, выходил на час-два на улицу и затем возвращался обратно. 6 апреля она проводила его в командировку, причем вещи свои он оставил у Астафьевой. В мае месяце он вернулся в Москву, взял вещи, уехал и больше не возвращался.
Вот интересно, как эта Субботина так точно помнила числа, когда и что ее соседка сказала по телефону полтора месяца назад? Записывала, видать, готовилась.
Возможно, но мне кажется интересным другое. Донос не банален по содержанию. Прямых антисоветских высказываний Астафьевой соседка не слышала. Как она отбирала эти мелкие подробности, из которых складывалась подозрительная картина? Чтобы указать на внешние признаки, допустим, заговора антисоветской организации, нужно иметь в голове образ этой организации и искать заранее понятные тебе, доносчику, то есть признаки, условные фразы, подозрительные визиты и так далее.
То есть нечто вроде семи утюгов в окне из анекдота про Штирлица.
Да, что-то такое.
Чтобы интерпретировать происходящее у соседки как признаки политического заговора, Субботина должна была иметь исходно некие представления о том, как заговор должен выглядеть, проявляться, и уже узнавать его приметы, ставить диагноз. Звонят люди, плохо говорящие по-русски, стало быть, иностранцы. Говорила про перчатки, а унесла целый сверток. Ага, перчатки были условным сигналом. Разговаривают тихо, значит, есть что скрывать.
То есть Субботина улавливала существовавший тогда среди советских обывателей стереотипный образ враждебной деятельности. Откуда она его могла почерпнуть? Ну, из газет, писавших о разоблачениях врагов, из кино, из расхожих книжек или просто из сплетен и разговоров в очередях среди соседей. Я полагаю, что материал больших московских процессов, к примеру, некую матрицу здесь тоже задал. Ну, а вы как думаете, откуда все это? Спрашиваю я нашего гостя Григория Амелина.
Субботина человек малограмотный. Полагаю, что она думает, если она вообще думает, не по писаному, и знает об этом не из книг. Идеи заговора, врага, разоблачений, они носятся в воздухе. Вернее, как сказал бы Достоевский, это идеи, вышедшие на улицу. И она впитывает и чувствует их, конечно, кожей и самой атмосферой, не рефлексируя того, что с ней происходит. но чутко улавливая. Мы спрашиваем себя, каковы ее мотивы. Но боюсь, что это неправильный вопрос. Здесь вообще другая логика. Нет привычной схемы мотивов и средств, причин и следствий и так далее. То есть как бы есть некое априорное событие под названием «враг народа», которое в силу каких-то эмпирически сходящихся причин совпадает с образом соседки и вызывает в Субботиной такие-то чувства, а не наоборот. Оля права, что в Субботиной нет агрессивности, да и вообще-то нет и мысли, ну, во всяком случае, четко артикулированной о политическом заговоре. Конфликт откровенно не дотягивает до политического противостояния. Но поразительно, как ее совершенно заурядное, понятные чувства недоверия, подозрительности, зависти просто к более удачливой и богатой сопернице по коммуналке совпадают с идеологической разнарядкой системы, с разнарядкой времени выявить и разоблачить врага.
С мая месяца по 22 октября 1937 года на квартире у Астафьевой на положении домашней портнихи жила некто Таня, которой на вид лет 38-40. Как портниха она совершенно не занималась своим трудом, а ежедневно куда-то ходила по целым дням, вечером возвращалась, после чего часто и много звонила по телефону своим знакомым. 22 октября она уехала с квартиры Астафьевой после того, как Дмитриева Субботина ей сказала: «Странная вы портниха, ни за машинкой никогда не сидите, и утюга вашего на кухне никогда не видно». Со дня переезда она стала приходить к Астафьевой каждую пятидневку, причем приходит и уходит с большими свертками. Иногда остается у нее ночевать. 18 октября она, находясь у Астафьевой, по телефону кому-то говорила: «Закончено, закончено, будьте спокойны, проводим знакомого, будет легче. Работаю день и ночь, вы уезжаете, счастливый путь». Дмитриева Субботина – малограмотная женщина. На поставленный ей вопрос, знает ли муж о всех сказанных фактах, она ответила: «Я однажды мужу сказала обо всем этом, что делается у этой бывшей буржуйки. Он меня выслушал и только рукой махнул. Потом я решила в милицию сообщить. Ходила несколько раз. Пойду, похожу, похожу и не знаю, что я должна сказать и как сказать». Возвращалась обратно домой. Несмотря на это, я при каждом удобном случае, пользуясь тем, что ее комната отделена от моей фанерной перегородкой, через которую все можно слышать, все слушала и запоминала, думая обо всем этом рассказать кому нужно.
Интересно было бы знать, что на самом деле стояло за всеми этими якобы подозрительными деталями. Наверняка ничего особенного. Вечеринки разведенной женщины в мужском обществе, естественное нежелание, чтобы соседи подслушивали через пресловутую фанерную перегородку. Ну, максимум осторожное сочувствие осужденным по делу Тухачевского. Или просто удивление, как это командармы оказались шпионами и предателями. Да, может быть, полуподпольный пошив вещей заказчикам при помощи той самой странной портнихи.
Давайте здесь вернемся к разговору о коммуналке. Ведь речь идет о людях разного культурного уровня, разного круга там объединенных. В условиях коммунальных квартир они оказывались друг у друга на виду, постоянно.
И менее культурным, простым трудящимся дозволялось смотреть с праведным неодобрением, смешанным отчасти с завистью, на бывших буржуев. Вот нам с вами, согласитесь, даже в голову бы не пришло отметить, что в телефонном разговоре к собеседнику обращаются по имени-отчеству, а не по фамилии.
Коммунальная квартира, слава богу, уходит в прошлое. Именно поэтому сейчас о них стали говорить довольно часто, иногда с ностальгией. Появились уже культурологические исследования, основанные на целенаправленно собранных воспоминаниях бывших обитателей коммуналок.
А один из самых знаменитых отечественных фильмов «Покровские ворота» о большой коммунальной квартире.
Верно, но в первую очередь в русскую культуру образ коммуналки вошел через литературу, поэтому я обращаюсь сейчас к нашему сегодняшнему собеседнику, филологу Григорию Амельну, с таким вопросом. Документ, который мы сегодня читали, внес он что-то новое в образ коммунальной квартиры, такой, каким его рисует литература, каким вы его лично себе представляли?
Я не думаю, что этот донос прибавит что-то новое к нашему знанию о коммунальной жизни. Нас, как всегда, губит вот этот неистребимый литературоцентризм. То есть мы всегда хотим описать жизнь в терминах литературы и подыскать какие-нибудь красивые параллели. Но все, так сказать, архетипы коммунального хозяйства и коммунального быта, и структур повседневной жизни того времени здесь, конечно, блистательно представлены. Меня поразило вот что. Коммуналка – это, конечно, ад. «Мертвый дом» Достоевского. Как Достоевский определял каторгу и самую большую муку на ней? Невозможность уединиться. Полная прозрачность существования, полная проницаемость всех границ, почти как у Пастернака, перегородок, тонкоребрость, пройду насквозь, пройду как свет, пройду как образ входит в образ и как предмет сечет предмет. Другое дело, что в коммунальном мире человек в другого человека входит не как свет, а как сплошная тьма. Поразительно то, что Субботина через вот эту свою фанерную перегородку слышит все, но по ее же словам расслышать до конца ничего не может. И страшно мучается этим. В каком-то смысле, видимо, ее неудовлетворенность собой, ее тоска по лучшей жизни невероятным образом принимает форму этой фанерной перегородки. Явно она притягивает ее как магнит. И Субботина при всей своей фантастической заурядности, конечно, идеальная домохозяйка этого инферно, этого ада.
Да, Григорий, я соглашусь с вами. Жизнь, конечно, богаче литературы, и нечего жизнь ограничивать, так сказать, литературными рамками. Хотя отмечу попутно, что, конечно, для описания вот этой жизненной широты вы все-таки использовали литературное толкование текста документа. В программе «Документы прошлого» вы слушали вторую передачу из цикла «Скорость стука. Доносчики». К теме этой, можно сказать, вечной, но при этом малоизученной, мы еще будем возвращаться. В передаче участвовал филолог Григорий Амелин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Илья Бобчинецкий, Наталья Гуреева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.